Глава 31. В конце сентября незаметно проскочила дата годовщины закрытия портала и начала самостоятельной жизни анклава, сиречь княжества. Незаметно для княжества, активно готовившегося к зиме и заканчивающего уборку урожая. А попаданцы все же отметили это событие. В закрома родины закладывалось все, что предстоит есть зимой и сажать весной. Сам по себе урожай был важен как результат для статистики. Собрали первый урожай картофеля. Ожидаемо было, что он будет неплох. И ожидания подтвердились. Появились цифры, на которые специалисты уже могли ориентироваться, делая расчет площадей и культур для обеспечения продовольствием княжества. На следующий год планировалось расширение посевных полей, исходя из планов на увеличение численности населения. Строители закончили внешние работы в замке. Он громадой высился на холме над рекой. Теперь там шли внутренние работы, уже независящие от состояния погоды. Жить в замке еще было нельзя, но посмотреть уже было на что. Купцы в обязательном порядке посещали окрестности замка, чтобы потом рассказать об этом. Подобных строений в славянских землях еще не было. А строители уже приступили к работам по возведению башен городской крепости, которых планировалось 8. Была еще одна причина, по которой годовщину не отметили должным образом. Более торжественно отметить не получилось из-за подготовки большей части руководства княжества к свадьбам. Непростое это дело с учетом того, что отсутствуют необходимые атрибуты, без которых и свадьба не свадьба. С точки зрения невест. Конечно, невесты из числа местных всего этого не знали, но общение с представительницами 21 века позволило им понять важность внешнего оформления этого события. К тому же много было свадеб, где в качестве невест выступали бабушки годичной давности, а уж эти по-другому и не могли. В общем, хотя готовиться к этим мероприятиям начали чуть ли не с начала лета, к назначенному сроку не успевали, и пришлось объявлять аврал. В итоге справились, в основном. В мелочах мужская часть разбираться не стала, а женская половина, сплотившись, сумела их добить. Хотя о чем это мы? Не может быть свадьбы, на которой с женской точки зрения все идеально. И все же свадебные платья были сшиты. Хоть белый цвет среди местных не считался праздничным, а скорее наоборот, все же переубедить невест из 21 века было невозможно. Местные смирились. А увидев, какие свадебные платья были сшиты, даже забыли, что были против. Дома для новоселов были построены. Да, для князя и его окружения получше, для молодоженов попроще и дома попроще – но даже самый простой, быстро возводимый дом был трехкомнатным со всеми возможными в этих условиях удобствами. Для аборигенов практически дворец. Далее. Обстановка и все необходимое в доме находилось на месте. Все это имущество, движимое и недвижимое, обеспечивалось беспроцентной ссудой от княжества с возможным досрочным погашением на усмотрение князя. Символические ключи от имени князя должны были вручаться на свадьбах. Для проведения свадеб князя и его ближников в городе поставили быстро возводимый павильон, который в дальнейшем планировалось использовать в качестве крытого рынка, а сейчас ему была отведена более торжественная роль. С чем пришлось столкнуться и что стало проблемой, так это свадебные лимузины. Можно было задействовать уазики, переделанные под газогенератор, но все же решили быть ближе к народу, к местному народу. А народу были более привычны не лошадиные силы под капотом, а живые лошади, поэтому поступили проще. Занялись очередным прогрессорством и на заводе сделали 4 кареты. Все как положено, под упряжку из 4 лошадей, с рессорами, «Почему именно четыре? Так ведь князь женился сразу на трех барышнях. Вести их в одной посчитали неправильным. Значит, нужно три и одна в резерве». В общем, первая свадьба была ярким событием, если не для всего княжества, то для окрестностей Вязьмы точно. Хотя первая свадьба такого размаха и была свадьбой князя, а значит, была событием для всего княжества. Приглашенных было как бы немного, но они были многочисленными. Княжеская семья племени Голец с окружением, прибывшим тоже с женами, Ждан и Годислав с женой из Смоленска, главы литовских родов, признавших Фомичева князем, плюс все свои местные начальники с женами и невестами. Свадьбу проводили по ритуалу, принятому в 21 веке, с добавлением местных обычаев. Но без излишеств, типа первая брачная ночь под надзором или показ испачканной кровью простыни, ни к чему это было. У Фомичева уже дочь и два сына, так что этот обычай точно пропускался. К тому же даже для местных перебор. Князь одновременно женился на трех женщинах. Перебор в том смысле, что одновременно. Но проводить это мероприятие три раза Фомичев отказался наотрез. И вот теперь сидел в окружении трех невест, слева Лиза, справа Лина и Расса, точнее не сидел, а только пытался. И на обычной-то свадьбе молодым приходится больше стоять, выслушивая тосты, поздравления и здравицы в их честь, а тут при наличии трех невест. В итоге к концу мероприятия он ног не чувствовал. Губы одеревенели от беспрерывных поцелуев невест после криков «Горько!». «Все же все имеет конец, пройдет и это», — так, кажется, сказал какой-то древний мудрец. Войдя в дом, Фомичев посмотрел на своих жен, в глазах которых стоял один вопрос. «Как?» «Девочки, пощадите меня! Меня это мероприятие чуть не убило, сил нет, можно я посплю один, а?» «Да иди уж, спи, муж наш!» — сквозь смех проговорила за всех Лиза и, поцеловав его в щеку, подтолкнула к двери в его комнату. Но сразу уйти не получилось. Пришлось получить еще два поцелуя от Расы и Лины. Уже закрывая дверь, услышал голос Лизы. «Так, девочки, а мы на кухню. Я кофе поставлю, поболтаем и, главное, подарки разберем». А Лиза приняла девочек и вошла в роль старшей жены. И они ее тоже приняли, раздеваясь, отметил про себя Фомичев. А как мне нужно было поступить? Как правильно? Их оставить наложницами, а на Лизе жениться? Фактически это одно и то же, за исключением одного, прав детей. Хотя тот же Святослав сын наложницы, а значит, все правильно, хоть и необычно. Сделал он вывод, уже проваливаясь в сон. Проснулся Фомичев поздно. Полежал в постели, прислушался. Дома было тихо. Странно. Или тоже спят. Накинул халат, заглянул в соседнюю спальню. Никого. Постель заслана, и непонятно, спал ли тут кто. Спустился на кухню. На обеденном столе лежала записка Лизы. «Милый, доброе утро. Я взяла твой УАЗик. Мы с девочками уехали за детьми. Скоро будем». «Вот оно, начало семейной жизни!» Потрогал самовар, еще горячий. Налил чаю и уже начал сооружать бутерброд, когда за окном раздался звук подъезжающей машины. Через минуту в доме стало тесно и шумно. Через час, когда все успокоилось, уже заканчивая завтракать, Фомичев обратился к младшим женам. «Лина и Расса, вы вчера видели своих родственников на свадьбе? Точнее, родственниц, жен Гинтов-то?»
«Конечно».
«Обратили внимание, как они изменились?»
«Да, они стали настоящими женами князя».
«Вот, если вы станете такими же круглыми...» «Да какими круглыми? Нужно называть вещи своими именами. Толстыми. То я не знаю. Вполне допускаю, что именно такими они Гинтовту и нравятся. Но я не Гинтовт. Кто станет похожий на жен моего друга Гинтовта, я забуду дорогу к ней в спальню. Это понятно?»
Раса, услышав это, поперхнулась булочкой. Лина с жалостью посмотрела на плюшку и отложила ее в сторону. «Сереж, ну не нужно так категорично. Девочки кормят грудью детей. Им сейчас нужно усиленное питание. А вот потом мы займемся этим вопросом. И я в том числе. Обещаю. А сейчас, девочки, кушайте на здоровье». Фомичев развел руками в знак согласия с Лизой. И жены продолжили завтрак. «Все же мне повезло. Девочки воспитаны в жестком патриархате и ведут себя соответствующе. Но что-то подсказывает мне, что рядом с Лизой это долго не продлится. Хе-хе, это они еще не поняли, что стали княгинями. Да я и сам еще не понял». Через 3 дня гуляли на свадьбе Никодимова. Потом снова перерыв на 3 дня и свадьба Черныха. Потом пошли начальники управлений и отделов, ну, те, кто сюда попал без жен. Женатых жены из 21 века старались держать на коротком поводке, хотя свадьба князя сразу на 3 женщинах серьезно повлияла на отношения в некоторых семьях в лучшую сторону. В конце октября поехали на свадьбу Ждана. Точнее, поплыли на пароходе Никодимова. Сзади шел буксир с баржой, на которой разместился княжеский конвой из 3 десятков рыцарей, и каретой под брезентом. Решили уважить Ждана Бориславовича и его невесту и в очередной раз устроить представление для смолян. Улицы, по которым должна проехать карета, предварительно промерили, экипаж проходил. Карета предназначалась для молодых. Остальные, включая и молодых жен, должны были ехать верхами. Местные жены это умели с детства, а попаданки за год научились. Свадьба Ждана Бориславовича и Миланы стала очередным общегородским праздником. На свадьбу, естественно, пригласили только тех, кого хотели пригласить, а не весь город. Со стороны жениха присутствовала почти вся верхушка Вяземского княжества во главе с князем и ближниками. Сам князь был за посаженного отца, а 3 молодых княгини – матерями купца. И ближники князя были с женами. Со стороны невесты – смоленская торговая старшина – тоже люди известные и не бедные, поэтому все, что происходило вокруг этой свадьбы, так или иначе привлекло внимание всего города. Один выезд жениха за невестой вызвал фурор. И сам по себе почти 3 десятка верховых в разноцветных богатых одеждах, включая женщин, плюс 3 десятка рыцарей конвоя – редкое зрелище. Но карета поразила всех. Белая, с отделкой под золото, на больших подрессоренных колесах, запряженная 4-й белых лошадей. Такого здесь еще не видел никто. Потом уже на перу к Фомичеву подходили смоленские купцы с вопросом, можно ли купить подобную новинку. Фомичев пообещал рассмотреть этот вопрос после свадьбы. А почему бы и не делать на продажу? Дорог, правда, здесь маловато, и про качество лучше и не говорить, но нужно ведь стремиться к лучшему. Тем более люди готовы платить деньги, и главное тут не продешевить. А это уже не княжеское дело. Есть специально обученные люди, они и рассчитают. На лице отца невесты, увидевшего подъезжающих гостей, сначала промелькнуло удивление, но он быстро с этим справился, и теперь оно лучилось торжественностью и довольством. Еще бы! Такие гости, такие чудеса! Похоже, повезло его дочери, а через нее и семье. Ох, непрост его будущий зять! Вон а как! Кто еще может похвастаться, что на его свадьбе князья и княгини были в посаженных родителях? Выкупив невесту, процессия, увеличившись в размере как бы не вдвое, отправилась обратно, в гостевой двор. Там, по опыту свадеб в Вязьме, выстроили павильон под мероприятие. В дальнейшем будет использоваться как склад. Столы были уже накрыты, музыка подготовлена, ждали гостей. Далее все пошло по распорядку. Поздравления, подарки и так далее. Фомичев подарил молодоженам символический ключ от дома. Ждан, может, и догадывался, но одно дело предполагать и совсем другое держать в руках символ от дома, который неожиданно по велению князя построили прямо на территории гостевого двора. С точки зрения Фомичева, обычный, быстро возводимый дом того же проекта, что и его в Вязьме. То есть двухэтажный, пятикомнатный коттедж со всеми удобствами и мебелью. Вручив ключ и произнеся здравицу, Фомичев предполагал, что на этом все и закончится. Однако гости потребовали осмотра подарка. А уж невеста была просто снедаема любопытством. Ну что ж, это нетрудно. Идти недалеко. Вышли из павильона, и вот оно, гнездышко для новой семьи. Осмотр затянулся на полчаса по причине, что не все гости могли войти туда одновременно, хотя смотреть пошли в основном смоленские. Для них это было в новинку и интересно. Фомичев остался снаружи, отправив вместо себя начальника строительного управления. Он строил, ему и проводить экскурсию. И тут к Фомичеву подошел воевода Воислав.
«Здрав буди, князь!» «И тебе здравия, воевода!» «Все как обычно. Каждый приезд молодого вяземского князя в городе праздник. Глядишь, приучишь людей. А ведь власть — это не только пряники. А так сосватаешь город под свою руку, а тут и кнут появится. Ну так время пряников. Придет время кнута, будет кнут. Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Сам понимаешь, приезжаю я сюда по праздникам, и это хорошо. Лучше радоваться, чем печалиться. Лучше пить, чем воевать. Да и город это не мой. Пока не мой».
«Да, и не возразишь. А знаешь ли, князь, что в Киеве и Полоцке весной поход на тебя собирают?»
«Знаю. И рад, что весной, а не зимой. Есть у нас песня про войну. И там такая строчка: а летом лучше, чем зимой. Поэтому и рад я. А что вообще война? Так никто ж место под солнышком просто так не уступит. За него бороться нужно».
«Хорошо твои соглядатые работают. Только думаю я, что не могут они всего знать. И я не знаю всего, но догадываюсь, что знаю больше. Знаешь ли ты, что Киевское войско и Полоцкое должны соединиться в Смоленске? Что обещано воинам имущество тех, кто поддерживает тебя здесь?»
Фомичев промолчал, обдумывая услышанное. «Откуда такая подробная информация?»
«Ты наверняка сведения получаешь от купцов. Они, конечно, многое видят и многое знают, только вот в детинец их никто не пускает, а я знаю это от своих варягов. Они хоть и служат городу, но на твоей стороне. Очень ты и твои люди им нравитесь. Мыслю, закончится у них ряд с городом, уйдут к тебе. Так вот, в охране купеческих караванов варягов хватает, а еще их много в Киеве и Полоцке. И там они ходят в верховых. Вот и проговорился кто-то из них родственникам, а те донесли до своих родственников здесь, в Смоленске».
«Спасибо, Воислав. Твои слова меняют мои планы. Не критично, но меняют. Я таких подробностей не знал. Ты сам-то что делать думаешь?»
«А мне тут и думать нечего. Если бы киевляне и палачане просто прошли бы по землям смоленским к тебе, вряд ли бы старшина городской позволил бы собрать ополчение. Это траты, а купцы траты не любят. Однако ж теперь речь идет об их жизнях и имуществе. Поэтому ополчение город поднимет. А вот выведет ли в поле, того не ведаю. Скорее выставим людей на стены и попытаемся отсидеться. И одновременно будет идти торг, как сговорятся, в цене. Сдадут тех, кого потребуют вороги, и их жизнями и имуществом откупятся. Но даже если и не так, то пользы от ополчения в поле будет мало. Сюда идут именно дружины, а для них ополчение просто смазка для мечей. И 5 десятков моих варягов не сильно изменят положение. Еще раз спасибо, Воислав, за предупреждение и за слова хорошие. В общем, хороший ты вклад сделал только что в свое будущее. Хотел я еще годик подождать со Смоленском, однако ж недруги заставляют поторопиться. Ты делай свое дело, как и положено, а я буду делать свое. Но скоро наши дела станут для нас обоих общими. И ты не забыл, что весной на новоселье ко мне обещал приехать? А война помехой не станет? Не станет. Станет поводом отпраздновать победу в новом замке. Самоуверен ты, князь. Но я почему-то тебе верю.